Ну что, всем привет! Сегодня отличный день, прекрасная у нас погода. С вами я, Ольга, и сегодня у меня в гостях Александр Горный, директор по развитию Mail Group, по стратегии, да?
Бывший
директор по стратегии развития Mail Group. Сейчас вы заместитель генерального директора в City Mobile.
Да.
И сооснователь синдиката United Investors.
Абсолютно.
Все верно.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, про вашу деятельность. И мне, наверное, больше всего интересно про вот этот синдикат United Investors, потому что мне интересно вообще, чем он отличается от фондов и как вообще там принимаются решения.
Смотрите, у нас с партнерами есть видение и мечта. А в России там примерно 100 тысяч долларовых миллионеров. И мы не знаем точно, но думаем, что процентов 30 или 20 или 40 из них, ну, много из них хотели бы делать венчурные инвестиции. То есть у них есть, не знаю, 5 миллионов долларов, и миллион долларов они готовы вложить в стартапы, понимая, что все может провалиться, они могут деньги потерять, но надеясь на то, что они удесятерятся, и из 5 получится 14. Но сейчас все устроено так, что они не могут это сделать. Ну, то есть, либо надо сделать какой-то огромный шаг и погрузиться в венчурное инвестирование, искать проекты самому, ходить на встречи, как-то участвовать в тусовке, грубо говоря, вот искать проекты, ну и превратиться в такой маленький фонд. Но это доступно далеко не для всех, потому что у них есть какой-то свой бизнес, какая-то своя работа, какая-то своя жизнь. Они не могут стать венчурными инвесторами профессионально. Либо ничего не делать, и тогда ничего не произойдет. Мы хотим сделать инструмент для таких людей. То есть наша идея – это привести площадку, куда мы соберем, ну, в идеале все стартапы России и в идеале всех таких спящих ангелов России, и они смогут, не вставая с дивана, выбирать интересные им проекты. Понятно, что как бы выбрав какой-то шорт-лист, потом придется встречаться, потом придется работать, но это будет маленькая часть работы. То есть сбор мы сделаем за него, выбор из сотен, из тысяч до там 10 или 20 он сделает, не вставая с дивана, и дальше ему надо только работать с 10 из 20, что кажется вполне возможным. Вот, технически эта площадка, инвесторы покупают на нее доступ по подписке, то есть они платят именно за то, что видят стартапы, не какой-то процент от сделок, не какие-то еще комиссии, просто подписку, для стартапов все бесплатно, они подают заявки на то, чтобы показаться инвесторам. Или мы сами находим стартапы, показываем их инвесторам, если стартап не против. На платформе сейчас порядка 500 стартапов. Порядка 60 инвесторов. Мы запустились 2 месяца назад. Ну, кажется, что это достойные результаты. И вот вчера у нас случилась первая, наконец, сделка. Уже реально были перечислены деньги. Все.
Я вас поздравляю. Это, мне кажется, прям отличный результат. Скажите, пожалуйста, как вы отбираете туда стартапы? Есть ли какой-то порог входа? То есть, либо это должна быть презентация, либо стартап уже должен пройти стадию КСДВа, то есть у него должна быть подтверждена гипотеза. Как вот это вот все происходит?
Смотрите, тут двойной подсчет. Любой стартап может подать нам заявку. Вот абсолютно любой вообще. Дальше мы, как основатели, смотрим на эти стартапы с позиции вот максимально мягкой. Можем ли мы представить такого инвестора, которому было бы интересно поговорить с этим человеком? Или это точно сумасшедший мошенник, вот совсем плохо? И примерно половина это вот сумасшедшие мошенники, ну, изобретатели вечных двигателей, которые, ну, вот точно никому никогда не будут интересны. Примерно половина – это те, кто… Мы можем представить себе ситуацию, когда они будут кому-то интересны. Дальше опять мы, как основатели, делаем второй фильтр. Мы просто выбираем, ну, по нашему мнению, самый интересный, самый лучший проект из того, что есть, и рассказываем о нем инвесторам раз в день, ну, 6 дней в неделю, кроме воскресений. Соответственно, таких проектов у нас по числу дней, ну, сейчас там примерно 60 с момента запуска. А дальше уже выбирают инвесторы, что им интересно, что им не интересно. Ну, там в среднем где-то 5 человек откликается на каждый проект. То есть разные люди, интересно разное, и они откликаются на каждый проект примерно 5. Дальше они как-то встречаются с с основателем, погружаются совсем в детали, ну, изучают проект, и оно постепенно идет к сделке. Нам кажется, что вот из тех 60, которые мы показали, где-то штук 6 дойдет до реальных сделок, ну и фактически один уже дошел. Значит, какие-то проекты, нам кажется, что самая интересная ниша, вот самая востребованная среди нашей текущей аудитории, это проекты первой выручки. То есть мы запустили что-то, у нас появились первые продажи, там 100 тысяч рублей в месяц, 200 тысяч рублей в месяц, 300 тысяч рублей в месяц. И вот на таком этапе хочется привлечь инвестиции, чтобы удесятериться, устатериться и так далее. Вот это наше самое лучшее место. Могут быть проекты и выше, и ниже, там и без выручки на какой-то очень хорошей идеи и с какими-то там подтверждениями этой идеи. И наоборот, с выручкой там, за 1 000 000 рублей в месяц. Но вот самое лучшее, то, во что мы больше всего целимся, это первая выручка.
То есть это то место, где больше всего можно заработать, как инвесторы, так и...
Трудно. Понятно, что чем раньше стартап, тем больше риск и тем больше заработок. Чем позже, тем все снижается. Есть какая-то планка риска, которая допустима в таком ленивом режиме. То есть человек, который вот сидит и просто со стула выбирает проекты, ну, хотя бы для первого интереса, он должен быть еще более настороже, чем обычный инвестор, который как-то встречается, который сам нашел. И поэтому, наверное, вот для ленивого инвестирования оптимальная стадия наша. Может быть, какая-то другая причина. Мы не знаем, мы же ориентируемся на вот реальный интерес, вот тут интерес есть. Мы, значит, пытаемся больше таких проектов дать. Тут интереса нет, мы такие проекты больше не даем. Изначально, когда мы запускались, мы думали, что интересными будут венчурные кредиты. То есть есть боль, что какой-нибудь стартап, ну, не знаю, делает какой-нибудь IT-продукт, банк ему не дает больших кредитов, потому что не существует залога. А он быстро растет, мог бы возвращать эти кредиты по очень высокой ставке, то есть там 50% годовых, например. И казалось, что вот это может быть кому-то интересно из инвесторов. То есть не долю получить, а высокий, ну, как бы гарантированный процентный возврат. Нет, оказалось неинтересно. Вот вообще неинтересно. Ну, окей. Мы перестали такие проекты
показывать. То есть вы тоже как со стадии стартапа попробовали, конечно, получилось, не получилось. Конечно. А скажи, пожалуйста, а если у вас возможно ли получить умные инвестиции? Ну, то есть, допустим, когда инвестор не только вкладывается деньгами, но может предоставить какое-то место, может отгрузить свою экспертизу и так далее.
Место вряд ли, экспертизу да. Ну, то есть нам кажется, что вот в нашей мечте, когда у нас будет 10 тысяч подписчиков, то каждый проект найдет себе инвестора именно в его тематике. То есть, если он делает что-нибудь для телекома, то у него будет инвестировать какой-нибудь вице-президент МТС. Вот. Это наша идеальная картина. Сейчас у нас меньше подписчиков, и далеко не для каждой тематики есть что-то подходящее. Но вот в той реальной сделке, которая случилась, там, 4 инвесторов, один из них готов вкладываться своими, ну, такими экстра возможностями, не деньгами.
А скажите, вот в одну сделку может войти несколько сразу инвесторов?
Да.
То есть, а как это происходит? Вот я, есть у меня $1 000 000, я могу встать к вам, кстати, а от какой суммы можно встать к вам в систему, чтобы зарегистрироваться в качестве инвестора?
Мы считаем, что если вы собираетесь инвестировать меньше 3 000 000 рублей в год, то вот вам точно не к нам. То есть кажется, что минимальный чек в одной сделке — это 1 000 000 рублей, но меньше — это как-то совсем смешно. И меньше 3 сделок в год — это тоже странно, потому что, ну, надо как-то диверсифицироваться, потому что большинство стартапов умирают. Поэтому меньше 3 000 000 рублей, вот, которые вы собираетесь инвестировать, это не к нам. Больше, ну, чем больше, тем лучше, наверное.
Но это уже зависит от того, насколько...
Сколько интересные проекты мы принесем.
Сколько интересные проекты, и, ну, по мере того, что инвестор инвестирует, он еще и шишек себе набивает. смотрят стартапы. Да. Вот вы со своей позиции можете ли вы определить на первом этапе команду, способна ли она занять лидирующие позиции, пусть даже не с первого раза? Ну, то есть, допустим, они перевернут там бизнес-модель и так далее и дойдут до цели.
Наша позиция, что мы не волшебники, то есть мы трое опытных людей, которые видели много разных проектов, много разных команд, но мы не берем на себя наглость определять, что вот Вася, он супер, а Коля, он не супер. Мы фильтруем вот явных мошенников, вот, ну вот совсем явных, но мы стараемся не классифицировать вот этот хороший, а этот плохой. Решение должно быть за инвесторами. Мы хотим, чтобы люди инвестировали в то, в чем они разбираются, в том, чем они разбираются лучше нас, и если это то, в чем они разбираются лучше нас, то зачем нам им наш совет? Поэтому нет, мы не говорим, что вот эта команда, она прямо ого-го, а вот эта команда не очень.
Но все же на какие-то показатели вы же смотрите, когда...
Вот наш стандартный отчет, вот есть проект, делает он то-то. У него такие-то показатели, значит, там он там растет с такой-то скоростью, запустился столько-то всего. Мы видим такие-то плюсы, значит, у него есть прямой конкурент, и прямой конкурент там растет быстрее, такие-то минусы, и вот у него там в маркетинге 30%, а в среднем по рынке 20%, но вот у него есть такие-то плюсы, что ниша уникальна, и что этот человек уже запускал там 5 стартапов, и все были успешны, и, не знаю, и у него есть связи в такой-то корпорации, которые ему так-то помогут. Вот это плюсы, вот это минусы, значит, вы принимаете решение сами.
Как вы считаете, вот когда стартап запускается, у него есть прямые конкуренты, куда ему лучше пойти, где есть конкуренция или где ниша пока не занята? Или там все вот гладко?
В такой формулировке, конечно, лучше идти в пустую нишу. Другое дело, что пустых ниш-то обычно не бывает. То есть мы же не очень редко изобретаем какую-то новую потребность. Вот, конкуренты есть все... всегда.
Угу. Даже если это не прямые конкуренты, да, то косвенные конкуренты, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, когда вы принимали решение, чтобы Mail Group инвестировала в тот или иной стартап, много стартапов вы, наверное, отсекали. Следили ли вы потом за их судьбой? И есть ли какие-то стартапы, которые существуют сейчас на рынке? Их можно не называть, просто...
Да я даже назову. Мы с Citymobile общались несколько раз с перерывами примерно там в год. В третий, по-моему, раз мы с ними договорились и проинвестировали. Вот самый лучший пример, когда мы следили за компанией.
Что вас подвигло, допустим, не инвестировать в первый раз, и почему с третьего раза только компания, допустим, пример тоже Airbnb, в них тоже очень долго не инвестировали, по-моему, год, насколько я знаю, не инвестировали, и только спустя год они стали интересны в плане инвестиций.
Мы следили за тем, что происходит на рынке, как команда действует в условиях жесточайшей конкуренции, то есть... Вот первое, при первом общении нам казалось, Яндекс всех уничтожает, их тоже уничтожат, и они ничего не смогут сделать. А в последнем общении они доказали, что они могут действовать даже в очень тяжелой ситуации, и, заслуживают наших инвестиций.
У вас у самого есть личный опыт инвестиций в какие-то команды, которые выстреливали?
Да, конечно.
А есть, которые провальные?
Конечно.
Это ваш больше минус или, это для вас больше как обучение было на вот этих стартапах?
Я бы предпочел обойтись без такого обучения, но статистика неизбежна, но глупо надеяться, что все вложения будут успешны. Но я сделал какие-то уроки, я думаю, что сделал какие-то выводы, но... Посмотрим, сумели их использовать в следующий раз.
Вот сейчас в системе мы проговорили то, что одна сделка у нас состоялась. Были ли еще до этого какие-то сделки, которые со стартапами сейчас в системе? Или на стадии, допустим, подписания или еще?
Ну, вот сейчас я думаю, что примерно 5 проектов дойдут до сделок. То есть там какие-то переговоры уже, ну, близкие к завершению какой-то финальной стадии.
5 проектов это за 2 месяца, это, мне кажется, очень круто.
Спасибо.
Да. А скажите, а какие сейчас вообще тематики интересные, ну, вот, которые есть на рынке, которые есть у вас в системе? Какие-то тематики, может, больше, в них больше интерес?
Для нас удивительно, ну, как мы видим, что интересна еда, то есть какие-то там доставки еды, приготовление какой-то хитрой еды, вот все, что вокруг питания. Ожидаемый интерес – это что-то про там автоматизацию, искусственный интеллект, то есть какая-то умная камера куда-то смотрит, что-то там считает, как-то из этого что-то происходит. Что еще? Третью тему не назову.
Ну, так как у меня передача немножко про стиль, есть ли какие-то стартапы уже в системе, которые связаны с модой или стилем? И как вы вообще оцениваете рынок в России?
Я помню 2 похожих проекта. Они делают, ну, под немножко разными углами, но по смыслу похожие вещи. Это система бронирования для салонов красоты. То есть возможность выбирать мастера по отзывам, возможность заранее к нему записываться с мобильного приложения. Вот это ну, меньше про моду, больше про стиль, но вот они есть. Есть еще проект, его еще нет в системе, но скоро будет. Это аренда луков. То есть и дизайнер подбирает какой-то там лук, который хорошо вещи, с которыми хорошо сочетаются. Девушка арендует его на неделю, только несколько дней, приходит на какую-то важную вечеринку еще куда-то и ну, не тратит деньги на покупку, не тратит время на подбор. В 2 клика она ну, решила свою проблему за относительно небольшие деньги.
А подбирает одежду именно стилист-дизайнер или эта система в будущем предусматривает искусственный интеллект?
Я думаю, что никогда там не возникнет искусственного интеллекта. Ну, то есть, пока это точно человек, и я не думаю, что когда-нибудь есть смысл ее менять на программу.
Почему?
Человек это точно сделает достаточно хорошо и достаточно дешево. При том, что чек аренды, ну, как мы говорим, что он маленький, но на самом деле-то в рублях он большой, там платье стоит 20 тысяч, аренда стоит 3 тысячи.
Uh-huh.
Вот. Потратить из этих 3 тысячи 200 рублей на то, чтобы совместить платье с сапогами, ну, почему бы и нет, экономику это не рушит, зато все работает, не надо никакой сложности. Не надо никакой сложности.
Мы недавно просто разговаривали с Константином Синюшиным на эфире, и он как раз был инвестором в стартап, вложился, который построен на искусственном интеллекте, и только это не для B2C клиентов, а B2B, когда он продает с искусственным интеллектом возможность подбора луков в магазинах, то есть их можно бесконечно так вот листать. У него было мнение, что наоборот, это очень дорогое занятие, когда подбирает стилист.
Так другая модель. То есть мы этот вот в случае моего стартапа, о котором я рассказываю, он собрал 1000 этих луков и вечно их арендует, сдает в аренду. И как бы.
Все, теперь поняла. То есть это не каждый раз, а один раз вы нанимаете,
да.
То есть один раз нанят стилист-дизайнер, подбирает из всего того, что мы можем арендовать, и просто девушка может выбирать.
Да.
Теперь понятно. Скажите, пожалуйста, нужно ли вам, когда вы принимаете стартап в систему, вы либо созваниваетесь, либо вы как-то ну, смотрите на SEO?
Это зависит. То есть иногда у нас заявка настолько понятная, прозрачная, вот все хорошо написано, что ничего больше не надо. Иногда к заявке возникают вопросы, там что-то непонятно, что-то он явно пропустил. И тогда мы как-то списываемся, созваниваемся и вот, заполняю те пробелы, которые возникли. А такого скрининга, вот именно личностного, чтобы с ним поговорить и убедиться, что он не из психушки, мы не проводим. То есть это остается инвесторам, если их заинтересовали материалы, то потом они, конечно, уже встречаются с инвестором, ну, с основателем и выясняют, здоров ли он психически.
А вы, ну, так как вы основатели вот этой системы, вы как-то отгружаете, у вас же большой опыт уже в инвестициях. Вот я, допустим, у меня в инвестициях еще совершенно нет опыта, но вот вдруг я захочу инвестировать, я приду к вам. Вы сможете отгружать какую-то экспертизу, что вот это точно нет? Или вот здесь нужно как-то посмотреть, ну, вот на что смотреть?
То, о чем я говорил. То есть вот совсем трэш, который точно-точно трэш, мы помечаем трэш. А в тех, которые мы подробно описываем, ну, мы выносим какие-то плюсы, какие-то минусы. Но все же мы хотим, чтобы решение было не наше. То есть мы не модель фонда, когда мы взяли ваши деньги и их сами тратим, как хотим. Мы хотим, чтобы вы инвестировали самостоятельно, это были ваши решения, ваша ответственность, ваш конечный результат. Мы... Фонды, они за, ну, свои решения берут свою комиссию. Мы не хотим брать комиссию со сделок.
Вот давайте, мне кажется, здесь можно поподробнее рассказать, чем, кстати, фонд отличается от вашего синдиката.
Модель фонда очень простая. Фонд приходит к вам и говорит, что вот мы инвестируем в такую-то отрасль, в таких-то, такой-то стране, в такие-то там чеки, ну, такие-то ограничения. Мы очень умные, мы там уже успешно инвестировали так-то и добились таких-то результатов, или мы просто очень умные, вот посмотри на наши слова. Дай нам, пожалуйста, денег, мы будем их инвестировать. И стандартное вознаграждение фонда – это 2% от денег ежегодно. То есть, если вы там, дали фонду под управление 10 миллионов долларов, то 200 тысяч долларов фонд берет ежегодно просто за то, что существует. Ну, надо платить зарплату сотрудникам, снимать помещение, вот, за все это. И 20% от успеха. То есть, когда фонд закончился, все инвестиции продал, получил деньги, раздает их вкладчикам, то 20% сверх той суммы, что брал, он оставляет себе. То есть, если положили 10 миллионов, когда все закончилось, осталось 30 миллионов, то 20% от 20 миллионов, 4 миллиона фонд забирает себе, раздает, ну, команде фонда. Мы говорим другое. Мы говорим, мы, ну, может, не глупые, но не самые умные. Мы делаем площадку, где ты сам принимаешь свои решения. Хочешь инвестируешь, не хочешь не инвестируешь, ты видишь сам сделки, ты в каждой сделке сам принимаешь, ну, сам должен проактивно принять участие в сделке, ты сам своим умом должен решить. А, соответственно, так мы не вкладываем свою вот гениальную экспертизу, свою самоумность в процесс, мы не претендуем на ту часть вознаграждения, которую фонд берет за успех, вот эти вот финальные 20%. Наша подписка – это какой-то аналог вот 2% ежегодных, то есть, ну, это по сумме может не сходиться, но по смыслу это то же самое. Мы свои издержки как-то должны компенсировать.
Ну, в любом случае, вы это можете потом откорректировать. Вы только запустили же.
Можем. Ну, вот пока у нас гипотеза такая. Пока у нас гипотеза, что люди должны быть свободны и должны сами решать, что у каждого человека есть какие-то свои преимущества. Он что-то лучше знает, где-то у него связи, где-то у него какой-то опыт, что-то, что-то еще. Когда он дает деньги в фонд, все эти преимущества теряются. Он просто отдал деньги, а дальше его никто ни о чем не спросит. Ну, там, я огрубляю, но по смыслу. Он просто сидит и ждет. А когда он будет инвестировать у нас, он будет инвестировать именно в те проекты, которые подходят именно его профилю. То есть, если он там работал всю жизнь в МТС, то он будет инвестировать во что-то, связанное с телекомом. Если он всю жизнь там как-то связан с доставкой еды, он будет инвестировать во что-то, связанное с едой, потому что будет понимать, что именно это взлетит, а это не взлетит. Именно сюда он может привести какую-то помощь, там, экспертную, пиарную, партнерскую, а сюда не может. И в нашей гипотезе вот такие самостоятельные сделки, они будут выгоднее, чем фондовые, потому что они будут использовать вот эти преимущества. Но чтобы их использовать, сделки должны быть самостоятельные. Чтобы они были самостоятельные, инвестор должен сам принимать решение. Он должен сам говорить, что вот о, вот здесь система для там, ритейла, в этом я разбираюсь, вот сюда я готов вкладывать свои деньги, потому что я точно понимаю, что именно это заработает. Не вот в этот фонд, который делает вот все для ритейлов Индокитая, а вот в этот проект, который вот я могу привести там в X5, в Магнит и в Ленту, и он там точно будет востребован, они ему точно заплатят, и вот все точно сработает так.
А насколько для вас вот рынок, допустим, ну, мы про еду поговорили, что это самое востребованное, что автоматизация у нас самая востребованная, а насколько вот рынок, допустим, моды и стиля все-таки востребован, и есть ли в этом рынке какая-то боль, которая вот...
Ну, боль, конечно, существует, но нынешний способ покупки одежды, он категорически не нравится всем мужчинам и не слишком нравится большинству женщин. И понятно, что в 2200 году все будет совсем по-другому. Но так, чтобы ну, вот, все менялось на глазах, такого я не вижу. Ну, есть вот, Wildberries и LaModa, в первую очередь Wildberries, которые там, много чего изменили, но как их считаем, что уже данность, что это уже данность, что
да, согласна.
Все уже умеют этим пользоваться. Это неправда.
Да. Неправда, но давайте. Но пусть будет так, да.
Да, давайте считать, что это уже случилось. А следующий шаг совсем не очевиден, даже направление следующего шага, ну, мне совершенно не очевидно. Что-то, конечно, как-то будет меняться, но как, мы не знаем.
Но вот насколько я, допустим, работаю на этом рынке, я понимаю одну простую вещь, что у девушек это боль, что они постоянно потребляют, то есть они безмерно покупают одежду, они ее потом не носят, не знают, куда деть, шкафы все заняты, но все равно нам нечего надеть. Мужчинам не нравится, что берутся кредитные карты, тратятся большие суммы денег и так далее. У меня на фоне этого возникла идея, даже протестирована уже гипотеза, в первый же месяц мы заработали каких-то денег, это анализатор гардероба, то есть можно взять прямо из своей одежды, выстроить образы, примерно, наверное, модель такая же, как с тем, чтобы арендовать одежду, но только мы собираем из своей одежды, либо говорим, что вот к этой одежде нужно то-то, то-то, то-то. То есть это будет более осознанный выбор одежды, когда вы пойдете в магазин. Либо можно протестировать ту одежду, которую вы собираетесь купить. Вот как считаете, интересно бы это было на сегодняшний момент рынку?
Мне кажется, что это хорошая там фича для Wildberries, но это не самостоятельный проект. Ну, то есть вы же хотите деньги зарабатывать, все, да. Вы должны за это платить. А это какая-то такая ну, не очень обязательная услуга, но вы ничего не получаете, вам просто посоветовали. Советы люди обычно платить не любят. Ну, конечно, надо тестировать, проверять, но вот первая реакция моя, что это должно быть каким-то дополнением для
каких-то. То есть это не B2C, это нужно идти B2B, разрабатывать и предлагать.
Да.
Да, спасибо. Я воспользуюсь. Скажите, как вы считаете, вообще нужно ли заниматься имиджем своим и на какой стадии? Вот для, допустим, основателя компании сейчас все, я наблюдаю, особенно последние 2 года, про личный бренд. Это очень тесно, мне кажется, связанные вещи, личный бренд и стиль. Вот когда нужно им заниматься, нужно ли вообще, или нужно оставаться таким, какой вы есть, или нужны все-таки какие-то фичи запоминающиеся и так далее? Как вы считаете?
Я расскажу один анекдот, одну историю.
Отлично, я люблю анекдоты.
Анекдот 90-х годов. Как-то панк столкнулся с группой новых русских. Новые русские его окружили, смотрят на его прикид и как-то вот так недоумевающе смотрят. А вот зачем это все? Вот зачем этот, как это называется, дребень? Зачем вот эта вся одежда смешная? Зачем ты уши проколол? Тут такой боится. Ну как? Выделиться как-то хочется. Ну, русский так себя гладит по бритой голове. Умом надо выделяться, умом.
Но вот у меня есть отличный пример. Ну, кстати, может быть, у вас есть пример, когда это же не обязательно что-то вычурное, да, стиль. Это же может быть абсолютно простой стиль.
Вот, это у меня тоже есть история. Один из проектов, который мы в Mail.ru купили, рассказывал, как он до нас хотел в Яндекс. Они, ну, как они хотели сходить сначала туда, потом сюда. И в Яндекс у них были как первые переговоры. Вот. И, ну, они же молодые, первую компанию продают, испугались и подумали, ну, вот, вызвали сам Яндекс, значит, встречаться с большими начальниками. Они надели там какие-то костюмы, пиджаки, приезжают. Там почему-то не работал кондиционер, я не понимаю, почему. Офис вообще хороший. Вот, они сидят, потеют в этих костюмах, жарко, приходят расслабленные индексоиды в футболках, чуть ли не в майках, и, знаете, вот идет такой переговор. Эти мучаются, бледные, сидят, им совсем плохо, а эти вальяжно, у них все хорошо, ну, и так и не договорились. То есть, непонятно, для кого это больше минус, потому что мы-то договорились. Но переговоры сорвались. То есть, кажется, что для успеха надо больше быть собой. Понятно, не должно переходить какие-то границы. То есть, не знаю, майк-алкоголички, наверное, плохо выходить, получать Оскара. Но, в принципе, вот, собственный комфорт и, собственно, уверенность в этой одежде, она, мне кажется, важнее, чем то, как эта одежда выглядит.
Я с этим полностью согласна. Я и говорю о том, что если нам одежда помогает быть уверенным в себе, да, допустим, кому-то помогают коучи, кому-то помогает что-то еще, кому-то помогает, вот, допустим, я знаю, что на мне сегодня моя любимая там счастливая блузка, и значит.
Нет, ну счастливая тут уже вообще нет, ничего говорить, ее надо беречь и не только в ней ходить на важные мероприятия.
Ну вот у меня есть один такой пример, кстати, насчет того, чтобы потеть. Я была как-то на мероприятии, меня позвал туда муж у меня программист, я оказалась вот этой тусовке программисткой, а я после встречи одета, ну, по-деловому была. И мне, правда, было очень комфортно себя чувствовать, потому что там люди выглядят по-другому. Это как раз к тому, что, мне кажется, важно понимать, куда ты идешь.
Ну, естественно.
Вот. Скажите, вы очень долгое время работали, ну, как долгое время, в Mail Group вы проработали целых, да, 2 года, а сейчас City Model это... А, то есть это вы занимали просто пост?
Да.
18 лет. Очень большой срок. Вот скажите, пожалуйста, сейчас очень много говорится о том и культивируется вот это предпринимательство, что стоит этим заниматься и так далее. И я знаю, что в больших корпорациях даже есть такие запросы на сотрудников с предпринимательской жилкой. Вот почему запрос появился именно сейчас? Или, может быть, не сейчас, я просто стала следить за этим моментом. И возможно ли вообще работать в корпорации сотруднику с предпринимательской жилкой? И, ну, то есть, вот корпоративные меры не сузят или его вот эту вот предпринимательскую?
Почему это... сейчас, не знаю. Ну, как-то допёрли. Ну, когда-то должны были начать. Вот начали. Ну, не то, что сейчас, лет 5 уже прошло. Может ли? Да, может. То есть, вот в том же самом Mail.ru есть примеры, когда мы покупали компании, и их основатели-предприниматели оставались работать в системе и успешно оставались, продолжают делать что-то хорошее и демонстрируют свои предпринимательские таланты. Это сложно. То есть, к ним нельзя относиться. Ну, он же хочет свободы, и его нельзя как-то вкручивать в систему. С другой стороны, если мы не на заводе, а делаем что-то более-менее творческое, то любого человека нельзя вкручивать в систему, любому человеку надо давать свободу. То есть Mail.ru, он всегда как-то поощрял какую-то инициативу внутри, ну, то есть, по сути, давал возможность для предпринимательских экспериментов. Ну, то есть, да, это сложно, да, иногда это работает, у некоторых получается. У некоторых не получается. Есть примеры на рынке, когда все, кто падает внутрь машинки, все выбрасывают через какое-то время.
Ну, Mail — это все-таки такая больше передовая компания, они могут дать вот эту возможность. А если, я вот знаю, что даже сейчас и банковская сфера смотрит в эту сторону, чтобы нанимать предпринимателей. Но вот насколько это возможно в этой сфере?
Ну, надо смотреть на конкретный банк, получается или не получается. То есть нет же какого-то генетического запрета, предприниматель не может работать в банке. Есть набор правил, что решение не должно утверждаться там 10 людьми, которые находятся в разных часовых поясах. Если банк смог сделать так, чтобы этого не было, то вот здесь все нормально, что бюджеты могут подлежать корректировке, и то, что мы запланировали год назад, может быть как-то изменено сейчас. Если банк сможет поддержать это правило, то значит здесь галочку ставим. Ну, еще сотня таких галочек, и если хотя бы 80 из них стоят, то значит все получится. А если стоят 5, а 95 не стоит, значит ничего не получится.
А скажите, пожалуйста, ну, все-таки вы очень много в этой теме знаете и со стартапами, и с позиции инвестора. Какие факторы вы можете назвать, которые влияют на успех? То есть мы не говорим на... Ну, то есть, допустим, это может быть удачливость, да, там и так далее. Вот какие, допустим, 5 факторов, которые могут повлиять на то, чтобы достичь успеха?
Ну, как известно, успех любого ресторана определяется 3 факторами: местоположение, местоположение, местоположение. Вот, успех стартапа